радио. Говорит радио «Свобода».
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают убийством. В Минске проходит встреча глав МИД стран СНГ. Британская полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают убийством. В заявлении редакции, размещенном сегодня на официальном сайте издания, говорится, что один из них получил угрозы в связи с расследованием убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, другой – за публикацию статей о проблемах Северного Кавказа. Следствие не рекомендовало редакции разглашать имена этих сотрудников, сообщили «Радио Свобода» в «Новой газете». В Великобритании продолжается расследование обстоятельств смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося в лондонской больнице от отравления радиоактивным элементом полоний-210. Прямых улик, свидетельствующих об убийстве, нет. Среди возможных версий – несчастный случай и самоубийство. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Дело о гибели Александра Литвиненко переквалифицировано. Ранее оно проходило по статье «Необъяснимая смерть». Сейчас квалифицируется как подозрительная смерть. Как пояснил глава оперативного отдела Скотланд-Ярда Энди Хейман, полиция считает, что еще слишком рано говорить, что Литвиненко был убит. Пока, по его словам, следователи разрабатывают все возможные версии, в том числе несчастный случай и самоубийство. Сообщается, что Борис Березовский дважды допрашивался полицией в связи с гибелью Литвиненко. Никто из британских официальных лиц прямо не обвиняет российские спецслужбы или Владимира Путина в смерти Литвиненко, как это делают его родственники или друзья. Однако похоже, что отравление Литвиненко может перерасти в дипломатический скандал. Интервью британского министра по делам Северной Ирландии Питера Хейна, в котором он обвинил Путина в том, что в России осуществляется мощное наступление на индивидуальные свободы и демократию, и что необычайно темное убийство Анны Политковской бросает тень на российского президента, не способствует улучшению российско-британских отношений. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной круглый стол по Чечне, организованный парламентской ассамблеей Совета Европы, пройдет в Грозном. Об этом сообщил сегодня глава находящейся в Чечне делегации ПАСЕ Андреас Гросс на встрече с президентом республики Алу Алхановым. Дата форума пока не определена. Первый раунд круглого стола состоялся в марте прошлого года в Страсбурге. В нем приняли участие представители чеченских и российских властей, а также правозащитники. Мосгорсуд приговорил двух бывших сотрудников Перовской прокуратуры к 4 годам лишения свободы по обвинению во взяточничестве. По данным следствия, Руслан Федосенко и Сергей Кочеров потребовали у предпринимателя $10 000 за закрытие уголовного дела. Предприниматель обратился в милицию. Центральная часть Оренбурга затоплена из-за прорыва водопровода, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова.
От водяного шума проснулись этим утром жители старого центра города Оренбурга. Бурный ручей глубиной более полуметра бежал через дорогу по нескольким улицам, рассказывают пострадавшие жители.
Все промокло, ноги насквозь, вот до сих пор все. Вообще как не стыдно, куда они все смотрят? Если я заболею, я точно подам, пусть они мне возмещают лечение.
Карасины будем ловить, с удочками надо ехать сюда.
Причиной происшествия стал старый чугунный водопровод на территории воинской части. В 6 утра около 15 тысяч человек сидят без холодной воды, в некоторых домах нет отопления, закрыты школы и детские сады. По словам исполняющего обязанности генерального директора Оренбург-водоканал Евгения Арапова, причина заключается в погодных условиях.
Возможно, одной из причин явилось серьезное падение температуры, было практически там с минус 3 днем до минус 20 ночью.
Нормализовать ситуацию специалисты обещают к 8 часам вечера. Для Радио Свобода, Елена Стрельникова, Оренбург.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Тегерана потерпел аварию военный самолет. По предварительным данным, погибли 36 человек. Как сообщило иранское телевидение, на борту находились 32 военнослужащих Корпуса стражи Исламской революции и 6 членов экипажа. 2 человека выжили и госпитализированы в тяжелом состоянии. Самолет направлялся в город Шираз на юге Ирана и упал сразу после взлета. Причина катастрофы выясняется. На западном берегу Иордана в перестрелке с израильскими военными убиты 2 палестинцев. Один из погибших – местный лидер организации Комитета народного сопротивления, другая – женщина, пытавшаяся оказать ему помощь. Столкновение произошло в селении Кабатии. В секторе Газа сохраняется достигнутое между Израилем и палестинскими группировками перемирие, несмотря на то, что в воскресенье оно было нарушено. Представитель группировки «Хамас» выразил надежду, что инциденты такого рода больше не повторятся.
Я думаю, мы успешно преодолели факт нарушения перемирия. Возможно, некоторые люди просто не знали о достигнутом в субботу соглашении. Сейчас ситуация хорошая, мы будем стараться выполнять договоренность о прекращении огня. Все палестинские группировки подтвердили свою готовность к этому.
Говорил представитель группировки «Хамас». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил надежду, что соглашение о прекращении огня может стать началом продуктивных переговоров между ним и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Я очень надеюсь, что палестинцы проявят ответственность и волю. Это может стать началом серьезных, честных и прямых переговоров между нами и палестинской администрацией, между мной лично и Абу Мазеном, чтобы приблизиться к всеобъемлющему соглашению между Израилем и Палестиной.
Это был премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. В Багдаде погибли трое военнослужащих США. Как сообщило сегодня американское командование, нападение произошло в воскресенье. По данным военных, в городе Рамаде в тот же день в ходе операции войск США были убиты по меньшей мере два боевика. В иракской столице сегодня возобновился процесс по делу Саддама Хусейна. Бывший иракский диктатор и шесть его приближенных обвиняются в гибели почти 180 тысяч курдов, в основном мирных жителей на севере Ирака, в ходе операции правительственных войск в конце 80-х годов. В Минске сегодня проходит встреча министров иностранных дел стран СНГ. Обсуждаются, в частности, проблемы миграции, а также повестка саммита СНГ, который открывается здесь завтра. Ожидается, что одной из главных тем обсуждения для лидеров стран Содружества станут цены на российский газ. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Минске завтра открывается саммит стран СНГ. В Варшаве впервые появилась женщина-мэр. Как власти Нидерландов пытаются бороться с преступлениями среди иммигрантов-мусульман. Эти темы, также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Главная тема этого часа. В Минске сегодня проходит встреча министров иностранных дел стран СНГ. Обсуждаются, в частности, проблемы миграции, а также повестка саммита СНГ, который открывается здесь завтра. Ожидается, что одной из главных тем обсуждения станут цены на российский газ. В Минске сейчас работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, и он с нами на связи. Данила, здравствуйте. Расскажите, как идет подготовка к саммиту и какие настроения сейчас царят в Минске, вот если вам удалось уже побеседовать с кем-то из участников?
Можно говорить о том, что в самом Минске, если говорить про город, настроение ожидающее. Во всяком случае, первые на себе это почувствовали или почувствуют сегодня вечером водители, потому что в Минске вводится усиленный режим патрулирования улиц, будет ограничено движение. Ну а если же говорить о самом саммите, то Совет министров иностранных дел Содружества независимых государств уже прошел, и министры иностранных дел рекомендовали Совету глав государств Содружества создать межгосударственную комиссию по реформированию СНГ. Об этом было заявлено на брифинге после заседания министров иностранных дел. Таким образом, одна из тем, которая встанет перед главами государств СНГ завтра, это создание такой комиссии, кто в нее войдет, чем она будет заниматься и как же все-таки будет реформироваться СНГ, тем более, что в самом СНГ, очевидно, совершенно нет единства по поводу того, как же развиваться содружество. Во всяком случае, уже отсутствие этого единства проявляется в том, что между самими министрами иностранных дел стран СНГ возникают разногласия на их совещании. В частности, Украина не согласна с рядом пунктов доклада группы высокого уровня СНГ. Я напомню, эта группа была создана на неформальном казанском саммите лидеров стран Содружества. И группа была создана для того, чтобы выработать как раз пути реформирования Содружества независимых государств. Но вот то, что предлагается, не всех устраивает. Еще раз, Украина не согласна с тем, например, что вводится так называемая концепция внешних границ СНГ. И Украина с этим никогда не соглашалась, об этом заявил министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк. Если же говорить о тех, кто приедет, уже известно, что снят вопрос с приездом Виктора Ющенко. Президент Украины здесь будет и будет встречаться с представителями бизнеса, которые приедут, наверное, со стороны России. Кроме того, известно, что приедет Михаил Саакашвили, и он очень надеется на встречу с Владимиром Путиным. Он хочет уладить те проблемы, которые постоянно возникают в последнее время в отношениях двух стран. Ну и, как уже было сказано, будут обсуждаться проблемы миграции. В частности, подготовлен проект соглашения о контролировании или регулировании миграции между странами Содружества. Александр?
Спасибо, Данила. Напомню, с нами на связи был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Минске Данила Гальперович. Ну и в продолжение темы о том, как, собственно, проходит заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ накануне саммита, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Доклад группы высокого уровня по вопросам повышения эффективности деятельности СНГ получил высокую оценку всех делегаций стран Содружества, участвовавших в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске. Об этом сообщил председательствующий на встрече министр иностранных дел Казахстана Касым Жомарт Токаев. Он заявил, что была проделана огромная работа по консолидации всех участников СНГ. И эта работа будет продолжена, констатировал Токаев. Кроме того, на сегодняшнем заседании принято решение о создании межгосударственной комиссии на уровне заместителя министров иностранных дел, которая продолжит работу по изучению деятельности СНГ и его реформированию. Представленный группой высокого уровня доклад включен в повестку дня заседания Совета глав государств Содружества, которое пройдет в Минске 28 ноября. Эксперты считают, что именно завтрашняя встреча руководителей стран СНГ должна стать во многом решающей в дальнейшей судьбе Содружества. Прежде всего, аналитиков интересует, сумеет ли договориться по ряду принципиальных вопросов совсем недавно ближайшие союзники, в последнее время вступившие в фазу активных противоречий, президенты Белоруссии и России. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика говорит, что сейчас Владимир Путин в определенной степени подыгрывает белорусской оппозиции. Прежде всего, в вопросах поставок в Белоруссию российских энергоносителей.
Путин просто пошел, так сказать, навстречу той части оппозиции. Ну, условно говоря, это все обычно хорошо артикулировал Немцов, что поддерживает, так сказать, финансирует режим Лукашенко. Но он решил сделать так. Ну, вот не будет никаких субсидий. Все, заканчивается период.
В 2007 году российская газовая монополия «Газпром» собирается извлечь огромную выгоду не только за счет поставок газа в Западную Европу. Сообщается, что будет получено более 6 миллиардов долларов от продаж газа странам СНГ. Из них 4 миллиарда долларов от реализации газа в Белоруссию, которой предложено платить $200 за 1000 кубометров. Это в 4 раза превышает цену 2006 года. В то же время первый заместитель председателя белорусского правительства Владимир Семашко заявил, Белоруссия готова к увеличению стоимости только на 10-15%. Около месяца назад Александр Лукашенко назвал такое радикальное повышение разрывом всех отношений, прежде всего в экономике. Еще один вице-премьер правительства Белоруссии Иван Бамбиза не столь категоричен. Переговоры с российской стороной еще не завершены, поэтому вряд ли Россия пойдет на крайние меры и прекратит газовые поставки в Белоруссию.
«Газпром» получает выручку от продажи газа. Он же газ поставляет не бесплатно, за него платят. И в Беларуси нет никаких задолженностей по поставкам газа. Экономически невыгодно любому поставщику прекращать любые поставки. Цена, а объемы объемами. Речь же не идет о том, что вот 31 декабря одно, а с 1 января другое. Может быть и 20 декабря цена меняться, может и 20 января. А сейчас у нас есть контракт. Мы должны по этому контракту выбрать весь объем по той цене, которая у нас была зафиксирована в этом году. А на следующий год сейчас ведутся переговоры. Договоренность будет достигнута.
По итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ, которое состоялось минувшую пятницу, премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский заявил, что руководство страны ведет переговоры об увеличении поставок электроэнергии с Украины. В свою очередь, премьер-министр Украины Виктор Янукович подтвердил, что Украина заинтересована в таком сотрудничестве.
Украина заинтересована поставлять в Беларусь качественные энергоносители и в тех объемах, которые будут соответствовать уровню потребления. Беларусь сейчас готовит такие предложения.
И хотя вопросы с поставкой энергоносителей в Белоруссию официально в повестке дня не значатся, мало кто сомневается, что эту тему президентам удастся обойти. Пока же сообщается, что 28 ноября белорусская сторона на заседании Совета глав государств СНГ выступит с двумя инициативами – о расширении межрегионального сотрудничества и создании Совета приграничного сотрудничества. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следующий круглый стол по Чечне, организованный парламентской ассамблеей Совета Европы, пройдет в Грозном. Об этом сообщил глава делегации ПАСЕ Андреас Гросс на встрече с президентом Чечни Аловым Алхановым. Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают убийством. На официальном сайте издания говорится, что один из них получил угрозы в связи с расследованием убийства Анны Политковской, другой – за публикацию статьи о проблемах Северного Кавказа. В Оренбурге прорыв водопровода оставил сегодня без воды 15 тысяч человек. В Москве за взяточничество осуждены сотрудники прокуратуры. В Минске проходит встреча глав МИД стран СНГ накануне завтрашнего саммита. Британская полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. По мнению полиции, пока рано утверждать, что Литвиненко был убит. В Тегеране человек, взявший сегодня в заложники около 100 учащихся и сотрудников школы, сдался полиции. Я хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет мой коллега Андрей Шароградский, и в числе главных тем, конечно же, переквалификация дела Александра Литвиненко, о чем мы говорим в наших новостях. Теперь оно проходит по статье «Смерть при загадочных обстоятельствах». Накануне саммита СНГ цены на газ для Белоруссии могут достигнуть $200 за 1000 кубометров. Президент Ирака начинает переговоры в Тегеране, и Войслав Шешель предстал перед судом в Гааге. Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии моя коллега, обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день. Давайте, как мы с вами договорились, будем сегодня говорить о статьях, связанных со смертью Александра Литвиненко, поскольку эта тема все еще остается, естественно, центральной в европейской прессе. Ну, с чего начнем, вам слово?
Это абсолютно центральная тема, конечно же. Александр, давайте начнем с европейского издания газеты Wall Street Journal, которая публикует сразу несколько комментариев по поводу убийства или расследования смерти Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, сбежавшего в Великобританию 6 лет назад и отравленного полонием 210 1 ноября этого года. Автор одного из комментариев Дэвид Саттер, автор книги «Тьма на рассвете. О коррупции российской власти». Начиная с ельцинской эпохи, две американские администрации не высказывали критики в отношении России. Молчание следовало даже тогда, когда в России прошла серия политических убийств. Но если Литвиненко, гражданин Великобритании, был убит российскими спецслужбами на британской земле, то от самоцензуры придется отказаться, пишет Дэвид Саттер. У нас нет выбора, мы должны реагировать, если только мы не хотим дать путинскому режиму карт-бланш на убийство его врагов на нашей земле. Саттер замечает, что российское телевидение дало настолько сюрреалистическое объяснение смерти Литвиненко, что напрашиваются аналогии с временами Холодной войны. Оно связало его смерть с интригами в окружении российского олигарха в изгнании Бориса Березовского. На самом деле, замечает Саттер, помимо того, что уже можно отследить, как преследуются оппоненты Путина, ФСБ получила дополнительную поддержку, когда в июне Дума приняла закон, дающий президенту право отдавать приказы об убийстве террористов в зарубежных странах. Хотя ФСБ и не нуждалась в таком законе, о чем свидетельствует убийство в 2004 году бывшего президента Чечни Зелимхана Яндарбиева. Владимир Путин создал правящий класс ФСБ. И как только этот класс пустил корни, заказные убийства в России начали включать наиболее видных политических лидеров страны. Дэвид Саттер дает три примера. Это, безусловно, Анна Политковская. Но до нее сопредседатель либеральной партии Сергей Юшенков, которого по заключению суда убил его коллега по партии. Однако позже выяснилось, что у следствия была пленка. Камера запечатлела двоих, убегающих от дома Юшенкова сразу после убийства. На суде эта пленка не фигурировала. Следствие ее просто скрыло. Еще одна смерть — Юрий Щекочихин. Когда «Новая газета» попыталась выяснить, не отравили ли его, журналистам было сказано, что это медицинский секрет, тайна, которая не будет раскрыта даже родственникам Щекочихина. Смерть Литвиненко похожа на эти предыдущие убийства, за исключением одного. Он жил в Великобритании. Дэвид Саттер пишет, что Запад должен потребовать полного сотрудничества в расследовании этой гибели со стороны ФСБ. Если этого сотрудничества не будет, то стоит предположить, что убийство Литвиненко было совершено по приказу российского режима. И в этом случае, по мнению автора, Западу надо не только исключить Россию из «Большой восьмерки», но и вообще полностью пересмотреть всю систему консультаций и сотрудничества с этой страной. В России есть силы, которые хотят, чтобы Россия была частью западного мира. И чтобы поддержать их, мы должны продемонстрировать, что у нас есть моральные ценности, которые мы защищаем, пишет Дэвид Саттер в европейском издании газеты Wall Street Journal. И, Александр, я привела эту публикацию, потому что ее тональность совпадает с тональностью большинства статей на эту тему.
Ну, давайте тогда поговорим об этих самых других статьях. Какие наиболее заметные? В каких газетах? Британских, может быть, еще в каких-то европейских?
Вы знаете, давайте вот второй вопрос, которым задаются сейчас журналисты, это откуда мог появиться полоний? Irish Times приводит, это ирландская газета, приводит мнение ученых-ядерщиков, которые утверждают, что полоний мог подействовать на организм так быстро только в том случае, если его смешали с другим изотопом, например, с бериллием. Но это очень сложный процесс, возможный только в государственных лабораториях. Еще один ученый в той же газете утверждает, что такая доза, которую получил Литвиненко, означает, что он съел таблетку полония величиной с горошину, что вообще-то трудно не заметить. А если пилюля, которую он проглотил, была меньше, то значит, были применены нанотехнологии, что тоже невозможно в кустарных условиях. Это делают только государственные лаборатории. Над этой загадкой смерти Литвиненко сейчас работают специалисты из МАГАТЭ. Тот же Wall Street Journal отмечает, что полоний использовал в советской космической программе. И журнал «Тайм» пишет, что тот, кто убил Литвиненко, был профессионалом. Полоний настолько редкий и неустойчивый изотоп, что убийца должен был иметь доступ в сверхсекретную ядерную лабораторию, чтобы раздобыть его.
Понятно. Спасибо, Ирина. Я напомню, что с некоторыми публикациями о смерти и об обстоятельствах расследования смерти Александра Литвиненко вас познакомила Ирина Лагунина. Мы продолжаем «Время свободы» и репортаж на международную тему. Мэром Варшавы впервые в польской истории стала женщина, бывшая председатель Национального банка и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Анна Гранкевич-Вальц. В муниципальных выборах она опередила бывшего премьер-министра Казимирза Марцинкевича. По мнению специалистов, это будет способствовать развитию бизнеса и увеличению инвестиций в Варшаве. Рассказывает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Около трех месяцев назад, когда стало известно, кто и от каких партий будет баллотироваться на пост мэра Варшавы, исполняющий обязанности мэра, бывший премьер-министр, член правящей партии «Право и справедливость» Казимир Марцинкевич был неоспоримым лидером всех опросов общественного мнения. Однако постепенно разрыв между ним и кандидатом от оппозиционной гражданской платформы Анной Гранкевич-Вальц сокращался еще за несколько дней до голосования во втором туре муниципальных выборов с минимальным в 1% преимуществом. Лидировал Казимир Марцинкевич. В понедельник городская избирательная комиссия объявила, что мэром столицы стала Анна Гранкевич-Вальц, получившая немногим более 53% голосов, на 6% больше, чем Казимир Марцинкевич.
Большое спасибо. Я вас не подведу.
Сказала своим сторонникам и избирателям Анна Гранкевич-Вальц после объявления результатов голосования. Госпожа мэр поблагодарила также бывшего президента Польши Александра Квасневского и занявшего в Варшаве третье место в первом туре выборов лидера левоцентристов Марка Боровского, которые заявили, что проголосуют за нее. В результате часть электората левых партий и посткоммунистов, выбирая между представителем «Права и справедливости», партии, возглавляемой убежденными антикоммунистами, и кандидатом от либеральной гражданской платформы, вслед за своими лидерами выборов выбрали меньшее зло. Анна Гранкевич-Вальц оказалась женщиной из стали, но с добрым сердцем. Это сочетание дает Варшаве надежду, заявил лидер гражданской платформы Дональд Туск. По словам политика в этой партии, победа в столице является предвестником победы в будущих парламентских выборах по всей Польше. На вопрос, почему проиграл один из самых популярных политиков в Польше, Казимеш Марцинкевич, есть несколько ответов. Во-первых, голоса сторонников посткоммунистов, о которых говорилось выше. Во-вторых, Марцинкевич не варшавянин. А в-третьих, как говорят специалисты, варшавяне могли просто не хотеть, чтобы правящая в стране партия «Право и справедливость» получила все. То есть, кроме постов президента, премьера, спикера парламента, еще и кресло мэра Варшавы. Кроме того, в кампании Казимеша Марцинкевича было несколько досадных ошибок. Сначала сотрудники его штаба без разрешения использовали в кампании песню о Варшаве популярной рок-группы, а затем была допущена ошибка при программировании автомата, который звонил варшавянам и включал запись с голосом кандидата. По ошибке автомат запрограммировали на ночное время, так что десятки тысяч варшавян были разбужены в 2-3 часа ночи. Вполне возможно, что один тот день, а вернее ночь телефонных звонков варшавянам повлияла на результаты голосования. Это фатальная ошибка. Ничего подобного ранее не случалось, заявил Марцинкевич. Оппозиция выиграла выборы мэров в Кракове, Белостоке, Люблине. Правящая партия в Лодзе, Радоме, Плоцке. В ряде городов, например, в Познани, победили независимые кандидаты. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы продолжаем «Время свободы». Заслуженная артистка России Лариса Дмитриева в Петербурге провела вечер российско-грузинской дружбы под названием «Культура без границ». По ее словам, именно сегодня нужно как можно чаще вспоминать грузинское кино, музыку, книги и стихи. «Интеллигенция молчит, а она обязана противостоять государственному шовинизму», заявила Лариса Дмитриева. С ней побеседовал наш корреспондент Дмитрий Казнин.
Лариса Павловна, почему вы решили проводить такой вечер?
Было очень больно, было как-то стыдно, было очень некомфортно. Я вообще человек внутренне свободный, хотя имею профессию несвободную, актерскую. Но когда как бы меня заставляют любить или ненавидеть, или за меня принимают решения, во мне внутри всегда что-то сопротивляется. А в этой ситуации, когда у нас осложнились отношения с Грузией, и, как я понимаю, вожди приходят и уходят, а народы остаются. И мне было странно вот это глубочайшее молчание моих друзей и моего окружения, хотя, в общем, я дружу с людьми интеллигентными, умными, адекватными, образованными. И если я заводила об этом разговор, то все сводилось на уровне, ну, первые начали, не так ответили. И, в общем, совершенно какой-то уровень кухни, какая-то глупость полная. А у меня уже больше 10 лет свой салон. Я собираю вечера очень разные, поэтические, литературные, музыкальные. И я подумала, боже мой, ну, если я столько лет собираю, больше 10 лет интеллигентных, умных людей, почему не сделать вечер, вот собрать россиян, грузин, русских и сказать именно о том, что самое близкое для нас, именно говорить о проникновении культур, то есть никакой политики, чтобы не было на этом вечере. Я когда готовила этот вечер, я, честно говоря, даже не думала, как близко мне Грузия. Я обратилась к грузинское землячество, мне помогли, они пригласили свою половину зала. Залом было очень трудно. Мне все стали отказывать. Вот это было первое, что меня просто сначала удивило, потом я была в недоумении, мне под разными предлогами отказывали. Мне говорили, что залы заняты, мне говорили, что это будет провокация, что я соберу грузин, будет много дорогих машин, что придет милиция, начнутся здрай. Ой, что мне только не говорили. И когда я говорила с моим друзьям, слушайте, они спрашивают, ну где вечер-то грузинский? Я говорю, так залы не дают.
Расскажите, что происходило на вечере?
Мы смотрели фрагменты из фильмов Абуладзе. Была приглашена семья Петровых, Андрея Павловича Петрова, который уже с нами нет, но его дочь и его внучка, которая грузинка, не грузинка, у которой муж грузин, и внучка уже грузинка, Манана Гагитидзе. Она замечательная певица, актриса, и она на грузинском языке исполняла произведение, которое было посвящено ее деду. То есть речь шла именно о глубочайшем переплетении наших культур, о том, что это традиции многовековые. Ведь все началось с того, если говорить в области культуры, что были отменены гастроли и в Москве, и в Петербурге Государственного национального театра танца вот, Грузии. Какое бы было единение зала, если бы собрались, это же были бы не только грузины, естественно, россияне бы пришли, и вот в зале бы и была вот эта позиция народа. Но у меня такое ощущение, что кому-то очень не хочется, чтобы эта позиция народа была в зале. И тогда на уровне коммунальных квартир они людей вот так вот начинают ссорить. Надо возвышаться. Я сейчас читаю Лихачёва. Это письма о том, как жить. И там есть такое письмо, посвященное дыханию. И он пишет, что для того, чтобы существовать сбалансированно, очень важен выдох. Надо уметь выдохнуть все негативное. Выдохнуть, а потом легко, свободно вздохнуть и как бы тогда оценить то, что с нами происходит. Вот мне кажется, что позиция творческой интеллигенции, она должна быть сегодня такой. Мы должны обращаться к самому лучшему, к самому глубокому, что между нами есть.
Вы считаете опасным для самой России то, что в ней сейчас происходит?
Ну, сегодня у нас испортились настроения с Грузией, сложные отношения, да, а потом они могут быть сложны с другими странами, которые вокруг нас, а потом между нами, потом мы друг друга начнем бить, а это будет.
С Ларисой Дмитриевой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Хочу отметить, сегодня в 19 часов по московскому времени, после новостей, в нашем эфире программа «Время гостей», которую из киевской студии «Радио Свобода» будет вести мой коллега Виталий Портников. А в гостях у него народный депутат Украины, лидер Украинской республиканской партии «Собор» Анатолий Матвиенко. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают убийством. На официальном сайте издания говорится, что один из них получил угрозы в связи с расследованием убийства Анны Политковской, другой – за публикацию статей о проблемах Северного Кавказа. Следующий круглый стол по Чечне, организованный парламентской ассамблеей Совета Европы, пройдет в Грозном. Об этом сообщил глава делегации ПАСЕ Андреас Гросс на встрече с президентом Чечни Аллу Алхановым. Дата форума пока не определена. В Оренбурге прорыв водопровода оставил без воды 15 тысяч человек. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в некоторых домах нет отопления, закрыты школы и детские сады. В Москве за взяточничество осуждены сотрудники прокуратуры. Суд приговорил Руслана Федосенко и Сергея Кочерова к 4 годам лишения свободы. По данным следствия, они потребовали у предпринимателя 10 тысяч долларов за закрытие уголовного дела. В Минске проходит встреча глав МИДов стран СНГ. Обсуждаются, в частности, проблемы миграции, а также повестка саммита СНГ, который открывается завтра. Ожидается, что одной из главных тем обсуждения для лидеров стран Содружества станут цены на российский газ. Британская полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. По мнению полиции, пока рано утверждать, что Литвиненко был убит. Среди возможных версий – несчастный случай и самоубийство. Бывший офицер ФСБ был отравлен в Лондоне радиоактивным элементом. В предсмертном послании он обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. Европейский Союз не достиг соглашения с Турцией по вопросу об использовании портов этой страны кипрскими судами. ЕС добивается от Анкары разрешения для судов из Греческой Республики Кипр, которую Турция не признает, заходить в турецкие порты. В Тегеране человек, взявший сегодня в заложники около 100 учащихся и сотрудников школы, сдался полиции. Речь идет о ветеране Ирано-Иракской войны 80-х годов, который добивается от властей вознаграждения за службу. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 27 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
27 ноября 2001 года. Программа «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом. Нужно ли защищать права женщин в России? У микрофона ведущий Лев Ройтман.
Ущемляются ли права женщин в России и вообще достаточно ли у них прав? Из опроса Вероники Баде. Вот типичные ответы женщин.
А у них никогда в этой стране прав не было, то есть на бумаге были, а на деле нет. Есть право на труд. А принимают кого в первую очередь? Мужчин.
Теперь послушаем мнение мужчин.
Женщин в России очень много прав. Они находятся в парламенте, в Думе, везде они. Все, хватит с них.
Я хочу заметить, что по рекомендациям ООН, странам, которые находятся в переходном периоде, было бы полезно ввести на время в избирательное законодательство квотирование с тем, чтобы конкретная часть депутатских мест по закону отдавалась депутатам-женщинам. Светлана Григорьевна Айвазова, специалист по гендерной тематике.
та же ООН отмечает, что если в парламенте любой страны есть 20% женщин среди депутатов, то принимаются программы в отношении детей. Если в парламенте любой страны есть 30% женщин, то принимаются программы в интересах женского населения этой страны. Сегодня для России проблема детей, детской беспризорности, безнадзорности, чего угодно, это острейшая проблема. И с 7% женщин в парламенте, вы сами понимаете, да, она не решается. Проблема женщин тоже острейшая проблема, потому что бедность у нас тоже имеет женский профиль. Говорят о феминизации бедности в России. Есть, так сказать, группы, это пенсионеры и бюджетники. Большинство среди них – это женщины. Именно поэтому нам сегодня нужно менять эту ситуацию в политике в интересах детей, в интересах женщин, беднейших групп, находящихся сегодня под ударом. И с этой точки зрения это крайне важно для России. Значит, когда вы говорите о тех квотах, которые были на представительство в прошлое советское время, ведь они, так сказать, относились только к Верховным Советам, да, к законодательной власти, которая в ту пору реальных рычагов власти не имела, в то время как партийные организации. Квотирование на эти сферы власти не распространялись никогда. За весь 70-летний период советской истории только две женщины соприкасались к этим органам власти. Как вы знаете, это Фурцева. И в самый последний момент Галина Семенова была введена Михаилом Сергеевичем Горбачевым.
Нужно ли защищать права женщин в России? Радио «Свобода», 27 ноября 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Генетики из США и Израиля обнаружили ген, определяющий пищевую ценность пшеницы. У диких пшениц этот ген ускоряет старение листьев и одновременно увеличивает количество белков, железа и цинка в зерне. У культурных пшениц этот ген изменен, поэтому листья растений дольше стоят зелеными, а питательные вещества и микроэлементы остаются в листьях и не переходят в созревающее зерно. Восстановление данного гена в культурных сортах может увеличить их пищевую ценность как минимум на треть. Американские геофизики оценили температуру пограничного слоя между земным ядром и мантией. Слой расположен на глубине 2700 километров, а его температура, как выяснилось, составляет 2200 градусов. Она свидетельствует о том, что расплавленное земное ядро образовалось около 1 миллиарда лет назад. Если бы ядро образовалось раньше, оно бы успело сильнее остыть. Ученые также измерили поток тепла, который поступает из ядра в нижние слои мантии, и который является первопричиной движения континентов, землетрясений, извержений вулканов. Оказалось, что его энергия составляет около 13 тераватт. Международная группа биологов, сравнив между собой участки геномов 105 разновидностей возбудителя брюшного тифа, восстановила эволюцию этой бактерии. Возбудитель брюшного тифа произошел от бактерии из рода Сальмонелл более 15 тысяч лет назад. В течение последующих тысячелетий эволюция микроба протекала медленно. Ситуация изменилась в начале 90-х годов 20 века, когда для борьбы с микробом стали применять антибиотик налидиксовую кислоту. С тех пор всего за одно десятилетие появилось 15 новых разновидности микроба, которые приобрели устойчивость к антибиотику в результате мутаций. Теперь от брюшного тифа ежегодно в мире погибает 200 тысяч человек. Экологи из США, Танзании, Канады и Нидерландов проанализировали данные по эффективности природоохранных мероприятий в национальном парке Серенгети в Танзании. Минимум численности животных пришелся на конец 70-х годов, когда в Танзании резко ухудшилось экономическое положение жителей и увеличилось браконьерство. В конце 80-х финансирование парка улучшилось и выросло количество охранных патрулей, в результате чего численность слонов, черных носорогов и буйволов стала расти. Начиная с 2000 года на социальную поддержку местного населения расходовалось около 100 тысяч долларов в год. Казалось бы, такие меры должны также снижать браконьерство. Однако статистика показывает, что охранные и патрульные мероприятия на территории парка пока более эффективны, чем экономические меры.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». С 27 ноября по 6 декабря в Москве пройдет 8-й фестиваль «Нет». Название расшифровывается как «Новый европейский театр». Спектакли будут показаны на разных площадках города, а лекции лидеров театральных коллективов будут прочитаны в театральном центре на Страстном. Рассказывает Марина Тимашева.
В программе фестиваля этого года есть известные нам названия и имена. Инженерный театр «Ахея» из Петербурга привозит две версии «Фауста», а новый рижский театр Алвиса Херманиса «Соню» по рассказу Татьяны Толстой. Но много и незнакомцев. Впервые в России появятся театры Тристана Шарпса из Великобритании, Франсуа Танги из Франции, группа «Клипа» из Израиля и норвежская компания режиссера Йо Стромгрена. Фотография его спектакля «Госпиталь» вынесена на обложку буклета, и афиш фестиваля его организаторы особенно рекомендуют посмотреть. Идея фестиваля год от года меняется, говорит художественный директор Марина Давыдова.
В названии нашего фестиваля есть два прилагательных – «Новый» и «Европейский». С течением времени мы поняли, что, во-первых, прилагательное «Новый» не является синонимом прилагательного «Молодой». Во-вторых, мы поняли, что понятие «Европейский» – не совсем географическое понятие. Новый европейский театр есть далеко не только в Европе. Мы в этом году решили, что мы сосредоточимся на некой его области, довольно обширного пространства, которое очень условно, конечно, можно назвать пространством визуального или невербального театра. Это не значит, что слово вообще не звучит в тех спектаклях, которые мы привозим. Оно звучит, но оно, не несет очень часто какой-то основной смысловой нагрузки, а во-вторых, даже если оно звучит, оно, как правило, несколько отчуждено от самого зрелища, и все прочие выразительные средства театральные несут в этих спектаклях не меньшую, а иногда большую смысловую нагрузку, чем, собственно, слово.
Все было бы хорошо, если бы не две напасти. Передам слово руководителю фестиваля «Нет» Роману Должанскому.
Пришло время уже об этом говорить, да прямо кричать. Это то, что касается гостиниц в Москве, потому что скоро никаких фестивалей не будет. Как вы знаете, бюджетных гостиниц в центре Москвы нету. Селить людей в Мариотте не может никакой фестиваль, тогда все деньги уйдут на какой-нибудь моноспектакль. Театры, объездившие весь мир, они не будут жить в гостинице «Алтай», они развернутся и уедут. Это первая и вторая проблема. Таможенная, это тоже все знают. Вот спектакль «Соня», он под угрозой, потому что граница России с Латвией сейчас фактически закрыта. Из-за многокилометровых пробок на границе. Там коллапс, там пробка 130 километров, и просто груз вот сейчас не может выехать из Риги, нельзя доставить эти декорации. Все эти вещи, они повышают взяткоемкость такой, значит, государственной институции, как таможня. То есть фактически будет ли Соня, вот я могу вам сказать, мы не знаем.
Времена меняются. Раньше всему виной были дураки и дороги, нынче гостиницы и таможни. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Русский политический интернет», у микрофона Кирилл Кобрин.
Сегодня мы попытаемся расширить масштабы нашей рубрики, захватив в поле внимания важную и очень любопытную часть русского политического интернета – сетевые дневники, блоги. Самым популярным блоговым российским ресурсом является Life Journal, по-русски «Живой журнал» или сокращенно «ЖЖ». Таинственная смерть Александра Литвиненко и политические последствия этого события стали одной из самых обсуждаемых тем в русском сегменте «Живого журнала». Известный деятель современного искусства и по совместительству политтехнолог Марат Гельман в дневнике, который он ведет под псевдонимом «Галерист», пытается сравнить два события – недавнее нападение на его галерею и отравление Литвиненко.
Для меня загадкой является предсмертное послание. По себе понял, когда меня избили, что версии произносить публично не хочется, даже самые вероятные, чтобы, не дай бог, не помешать следствию найти реальных исполнителей.
Марат Гельман действительно избегает и продолжает избегать выдвигать версии по поводу недавнего нападения на него и его галерею. Однако, после того, как в «Живом журнале» уже высказывали предположение, что Гельман чуть ли не сам себя избил для саморекламы, он обращает внимание на предположение о том, что якобы Литвиненко сам отравил себя, чтобы досадить Путину. Версию эту выдвинул небезызвестный журналист Олег Кашин, прославившийся в свое время статьей, в которой назвал виноватым в драме рядового Андрея Сычева, самого рядового Сычева.
Кашин вот предполагает, что Литвиненко сам себя, по ЖЖшному «автор выпей яду», в отместку. даже не смешно. То есть можно, конечно, предположить, что хрупкая психика журналиста таким образом пытается убежать от зоны, в которой находятся реальные ответы. Лучше тогда вообще не писать. Нет же такого, что каждый обязательно должен высказывать свою версию. Конечно, если бы речь шла о художественном вымысле, то можно придумать сюжет про неизлечимо больного раком человека, который таким образом решил продать свою смерть. Но хватит нам дурной литературы, чтобы плодить ее в публицистическом жанре.
Дурной литературы действительно хватает в деле Литвиненко, и новой и быть не могло, учитывая шпионский, сенсационный характер этой истории. Мой коллега Петр Вайль о том, насколько опасно с моральной, да и с эстетической точки зрения вторжение дурной литературы в жизнь.
Низкопробная литература и кино детективного жанра существует во всех странах и культурах, но, пожалуй, нигде этот жанр так глубоко не проник в сознание человека и не формирует его общественное мнение, как в России. Вспомним, что весь 20 век российский человек провел в сознании того, что кругом враги. Вот и президент уже говорит о политических спекуляциях по поводу дела Литвиненко, как-то забывая о том, что речь идет о простой смерти. Мы возвращаемся действительно в поле какого-то дурного художества.
Мой коллега Петр Вайль о дурной литературе, больном сознании и деле Литвиненко. Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Следующий круглый стол по Чечне, организованный парламентской ассамблеей Совета Европы, пройдет в Грозном. Об этом сообщил сегодня глава делегации ПАСЕ Андреас Гросс на встрече с президентом Чечни Алло Алхановым. Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают убийством. На официальном сайте издания говорится, что один из них получил угрозы в связи с расследованием убийства Анны Политковской, другой – за публикацию статей о Северном Кавказе. В Оренбурге прорыв водопровода сегодня оставил без воды 15 тысяч человек. В Минске завершается подготовка к завтрашнему саммиту стран СНГ. Британская полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Теперь среди возможных версий несчастный случай и самоубийство. В Тегеране человек, взявший сегодня в заложники около 100 учащихся и сотрудников школы, сдался в полиции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Россия по уровню своих золотовалютных резервов, достигших 17 ноября рекордных 278 миллиардов 900 миллионов долларов, вышла на третье место в мире после Китая и Японии, резервы которых составляют примерно 1 866 000 000 000 долларов соответственно. Об этом говорится в материалах агентства Bloomberg. Вместе с тем, за минувший год Россия увеличила свои золотовалютные резервы более чем на 70%, тогда как Китай на 28,5%, а Япония на 5%. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Сейчас мы видим, что золотовалютные резервы растут огромнейшими темпами. После кризисов 90-х и 80-х годов страны так называемых развивающихся рынков решили себя обезопасить и начали накапливать резервы. С одной стороны, это придало им комфорт, а с другой стороны, сделало их очень сильно зависимыми от колебаний и курсов, и решений центральных банков других стран.
Россия намерена переводить торгово-экономические связи со странами Содружества независимых государств на рыночную основу и отвергает попытки представить такую линию как политически мотивированную. Как заявил первый заместитель министра иностранных дел страны Андрей Денисов, в условиях глобализирующейся экономики российские власти стремятся к созданию на пространстве СНГ такой экономической системы, которая обеспечивала бы эффективное развитие каждого государства, участника Содружества. Государственный концерн «Газпром» в 2007 году намерен продавать газ на европейские рынки по 293 доллара за 1000 кубометров, что на 14% превышает показатель, заложенный в финансовый план компании на текущий год. Об этом сообщила деловая газета «Ведомости», сославшись на проект бюджета «Газпрома», подготовленный к заседанию Совета директоров. В целом, в следующем году концерн планирует получить рекордную в своей истории экспортную выручку – 46 миллиардов долларов. Это почти на 20% больше, чем ожидаемая выручка от экспорта газа в 2006 году. Концерн также намерен увеличить цену на газ и для стран, входящих в СНГ. Эти планы, как неоднократно говорил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, касаются и поставок топлива в Белоруссию.
«Газпром» сейчас выходит со всеми республиками бывшего СССР на понятные, прозрачные рыночные принципы работы. Основу их составляет мировая конъюнктура цен на углеводороды. И с 1 января 2007 года мы переходим на рыночные отношения с Белоруссией. Механизм формирования цены на российский газ для белорусского рынка будет строиться на базе рынка и на основе опыта ведения в мире газового бизнеса.
Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России производителей стали, и европейская сталелитейная компания «Дюферко» договорились о создании совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50%. Об этом говорится в сообщении российской компании. В рамках сделки новолипецкий металлургический комбинат заплатит 805 миллионов долларов, а «Дюферко» внесет в уставный капитал предприятия свои активы, расположенные в Европе и США. Таким образом, в его состав войдут 22 компании, которыми сейчас владеет «Дюферко», в том числе сталелитейный завод и 5 сталепрокатных предприятий. Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий страховые компании учитывать повышающие или понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на протяжении всей их страховой истории и вне зависимости от использования конкретного автомобиля, в том числе и при его смене. Предполагается, что эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального публикования. Единая информационная система по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств будет внедрена в России к концу 2007 года, сообщил член Президиума Российского союза автостраховщиков Сергей Саркисов. Сейчас система, создаваемая для борьбы с мошенничеством в этом секторе страховых услуг, проходит тестирование в 6 страховых компаниях, занимающих в целом более 50% рынка ОСАГО. Эксперты считают, что внедрение в стране такой системы позволит упростить как процедуру оформления дорожно-транспортных происшествий, так и страхового возмещения ущерба, говорит президент Российского союза автостраховщиков Андрей Кигим.
Практика показала, что 90% ДТП – это ДТП, в которых нет ущерба жизни и здоровью, и в которых обе стороны согласны без вызова жандармерии или дорожной полиции урегулировать убыток. Страховщики договорились о том, что если пострадавший виновник сели и заполнили квиточек в соответствующем, так сказать, стандарте, то для страховщиков это является основанием. Но тут все говорят как? Если ДТП произошло, мы должны вести статистику по виновникам. А если оно не произошло, то как бы ДТП нет, государство не всегда будет правильно определять политику в области наказания водителей.
Страны АСЕАН могут создать единый рынок региона Юго-Восточной Азии уже к 2015 году. Об этом заявил сегодня вице-премьер Сингапура в преддверии саммита 10 стран, входящих в эту ассоциацию, который пройдет через 2 недели на Филиппинах. По планам, единый рынок стран с общей численностью населения в 550 миллионов человек подразумевает свободное перемещение в его пределах товаров, услуг и инвестиций. Странами АСЕАН являются Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Курс доллара на сегодня 26 рублей 52 копейки, на завтра 26.37. Евро сегодня стоит 34 рубля 39 копеек, курс на вторник 34.60. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». По результатам последних исследований, в Нидерландах среди мигрантов-мусульман заметно участились случаи убийств и угрозы убийств на почве кровной мести. Мэр Амстердама, автор современного голландского иммиграционного законодательства Йоб Кохен, с которым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко, считает, что к существованию некоторых восточных традиций в западном обществе необходимо подходить с научно-исторической точки зрения.
Молодая женщина иракского происхождения жила в гражданском браке с немусульманином. У них родилась дочь. Через 2 недели женщину убил ее собственный брат по просьбе их матери. Такие сообщения о кровной мести на страницах газет в Голландии уже никого не удивляют. На западе страны только за первые 10 месяцев этого года было зарегистрировано 252 случая кровной мести. Роттердам получил на борьбу с этим явлением более 500 000 евро. Мэр Амстердама Йоб Кохен счел необходимым в первую очередь провести научно-социологическое исследование причин происходящего. В компании еще нескольких иностранных журналистов я сижу в приемной мэра. Он только что с гордостью раздал каждому из нас по толстому тому выводов другого, только что завершившегося научного исследования о радикализации исламской молодежи. Йоб Кохен.
Есть такая красивая китайская пословица. Я теперь знаю несколько, потому что побывал весной в Китае. Лучшее время для того, чтобы посадить дерево, 20 лет назад. Второе по благоприятности время – сейчас. Вот так же и здесь. Если видишь, что еще многое должно быть сделано, надо начинать сразу. После убийства Тео Ван Гога в 2004 году очень многие наши сограждане почувствовали себя в опасности и стали ратовать за полный контроль над всем и вся. Сегодня атмосфера по сравнению с прошлым годом улучшилась, однако этот покой шаткий, нестабильный. Ведь всегда может произойти очередной инцидент, и последствия его предсказать невозможно.
Видите ли вы взаимосвязь между преступностью и низким уровнем общественной интеграции мигрантов?
Понимаете, взаимосвязь существует между низким уровнем интеграции и определенными социально-экономическими факторами. То есть люди живут в тесных маленьких квартирах, дешевых, сидят без работы, им нечего делать, они не заняты, много времени проводят на улице. В этом смысле действительно можно сказать, что некоторые иммигрантские сообщества принадлежат группам риска. Но ведь есть огромное количество людей, которые к преступному миру никакого отношения не имеют, но сталкиваются с проблемой недостатка возможностей для интеграции, с дистанцированностью коренного населения. Иммигранты с хорошим образованием, но воспитанные в традициях другой культуры, испытывают те же трудности, и они начинают сомневаться, что им вообще здесь рады.
Мэр Коэн был автором нового иммиграционного законодательства, за претворение которого в жизнь министр по делам иммиграции Нидерландов Рита Вердонг получил прозвище «Железная Рита».
Да, действительно, министр Вердонг следит за практическим применением иммиграционных законов, автором которых я являюсь. Но, как вам, наверное, известно, министр всегда наделен определенной свободой интерпретации законодательства. Так вот, интерпретирует она мой закон на свой лад, и с этой интерпретацией я не согласен.
Рита Вердонг предложила депортировать из королевства всех иммигрантов без нидерландского подданства, причастных к преступлениям на почве кровной мести. Но ведь кровная месть принципиально отличается от тенденции исламистской радикализации молодежи. Радикализация мало имеет отношения к традиции. Это больше плод пропаганды. Кровная месть – старая традиция.
Я полностью согласен с тем, как вы анализируете ситуацию. Действительно, радикализация молодежи – это современное явление, появившееся лишь в последние несколько лет, в то время как кровная месть – старинная традиция. Почему именно сегодня пришла очередь обратить внимание на это явление? Потому что сегодня некоторые люди и организации, которые оказались свидетелями кровной мести, забили тревогу.
В недавнем исследовании миграции населения внутри Нидерландов опубликованы данные, согласно которым Амстердам является городом-магнитом для молодежи. Мэр Амстердама считает, что это прекрасно. Пусть даже это и означает, что в город едет много небогатых иммигрантов. То есть популистские страхи исламизации Амстердама надуманы?
Сам я в эти страхи мало верю. Более того, мы выступили с инициативой учредить в Амстердаме арабский институт, который бы фокусировал свое внимание на изучении ислама. Мы хотим открыть такой институт по двум причинам. Во-первых, потому что мы хотим способствовать признанию обществом многочисленных мусульман, которые здесь живут. Сказать им: послушайте, ведь это и ваш родной город теперь. Ислам превратился в вопрос, в проблему для решения. А вопросами надо заниматься. Где еще, как не в таком свободном городе, как Амстердам?
Теперь Йоб Коген борется за свою идею создания светского института по изучению ислама в городском законодательном собрании. Оппозиционная ему партия христианских демократов пока воспринимает предложение в штыки. Однако просвещение еще не повредило никому, уверен Йоб Коген. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Софьей Корниенко, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы постараемся подробно проанализировать события, происходящие сейчас в Ираке, Палестине и Ливане, насколько они связаны между собой. Кроме того, вас ждут репортажи из Лондона, там продолжается расследование смерти Александра Литвиненко, и из Германии. Слушайте «Радио Свобода».
Полиция считает, что еще слишком рано говорить, что Литвиненко был убит.
Спецназовцы ФСБ блокировали дом, где по оперативной информации остановился один из лидеров чеченских боевиков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я очень надеюсь, что палестинцы проявят ответственность и волю.
Несколько сот тысяч исламистов собрались в знак протеста против визита в страну Папы Римского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.